рыцарский век, благородная песня Трувера. Былинка на камне в пустыне, желанный ручей, где жизнь и любовь были неотделимы от веры, где зло и добро полагалось на честность мечей.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Есть такой роман Гектора Мало, давно забытого писателя и давно забытый роман. Роман называется «Ромен Кальбри». Главный герой, 10-летний Ромен, вынужден ночевать в комнате у своего полусумасшедшего от жадности дяди. В комнате хранятся разные ценные вещи, которые дядя, что называется, насобирал. Он помешан на таком плюшкинстве некоем. В числе этих вещей рыцарские латы есть, чучело крокодила, да, и гобелен, изображающий разбойников. Ну, сами подумайте, 10-летний мальчик в чужом доме, недоброго человека, да еще в такой комнате, естественно. Ночью мальчишке становится страшно, вещи вокруг оживают. А один из разбойников вообще явно сходит за гобелена, чтобы зарубить мальчика. И что вы думаете? Несчастный Ромен признается, что хотел умолять о помощи рыцаря. Помешали только спазмы в горле. Он не смог крикнуть. При том, что рыцаря он боялся, в общем-то, не меньше остальных. Собственно, он первого испугался, когда увидел латы. Но при этом был уверен, что рыцарь защитит слабого от разбойников и чудищ. Мальчик от природы умный, но на тот момент почти неразвитый, прочитавший в жизни всего одну книгу и о рыцарях никогда и не задумывавшийся. И тем не менее архетип сработал буквально автоматически. Архетип, что рыцарь защитит слабого. Именно потому сейчас, в наши дни, разные там BBC и вообще в целом рыцарство так и смешивают с грязью. Чтобы некому и не у кого было просить защиты от бандитов и страшилищ. А Гилберт Кит Честертон, человек вообще очень определенный в своих суждениях, высказался еще четче. По углам детской кроватки стоят Персей и Роланд, Зигфрид и Георгий. Если вы уберете стражу, ребенок не станет разумным. Просто ему придется прогонять бесов одному. Одна из главных задач подонков – это как можно громче кричать, подкрепляя свой вопль научными изысканиями, в кавычках, что они, подонки всех мастей, всегда правили бал в мире. Подонки, подонки и подонки. Мы-то знаем, как было всегда. Мы-то знаем цену всем этим подсанским ванилькам, рассказам там про мудрых королей, про доблестных рыцарей, про защитников слабых. Всегда были мы. Всегда только мы. Всегда было так. А все остальное наверчено там сказочниками разными. Задумайтесь вот над чем, дорогие мои слушатели. Вся та великая литература, которой мы так восхищаемся, цитатами которой так любим козырнуть, на которую привыкли равняться, она вся архетипична. Она вся построена, буквально построена на незыблемом. И вдобавок она крайне неполиткорректна во всех смыслах и всех отношениях. Настолько неполиткорректна, что ее приходится резать, цензурить, адаптировать к современному миру до полной неузнаваемости. Чтобы, храни боги, не возмутилась очередная группа в прошлом ухнетенных или на голову ущемленных в наши дни. Это, простите, для русофобов да порнографов. Запад современный, в кавычках, является царством свободы. Уже просто потому, что они сами заняты тем, что развенчивают авторитеты и повергают архетипы. А вот Марка Твена, или Астрид Линдгрен с их простыми рассказами о вечных ценностях там, на светлом Западе, так кастрировали, что гаремные палачи взвыли в радостной зависти. И у нас от Гайдара куски отрезают без стыда. И это я привел только первые пришедшие в голову примеры. Писать так, как та литература написана, сейчас дано не каждому. Да что там, да почти никому не дано. Мы хитрим, когда называем некоторых современных писателей живыми классиками. Это полная ерунда. Мешают писать так самые разные вещи. Не только отсутствие таланта, кстати говоря. И вот перед каждым человеком не только писателем. Например, тем же историком-медиевистом и исследователем средних веков рано или поздно встает проклятый вопрос. Что делать? И ответ на этот вопрос ядовит. Жить, писать, творить, исследовать так, как это делали столпы, не достает таланта, да и страшно. Но есть другой путь. Можно пойти от противного. Поиграть смыслами и объявить, что я лучше знаю, как было. А вот мои исследования и изыскания. Или опять же, развенчать какой-нибудь авторитет. И чаще всего не переборов этот авторитет качеством книг, силой, идей, а всего-навсего потаканием. Потаканием самому низменному, что только есть в человеке. Кстати, ярчайший пример в литературе – это Мартин с его тронами. Это сейчас называется реалистичная фэнтези. Причина во всех этих случаях одна – это глубоко скрываемая зависть, в лучшем случае, а часто ненависть к мере, к норме, к чести, к совести. И я не понимаю, вот лично я не понимаю, почему, например, показать в литературе самопожертвование – это значит балансировать на грани пафоса. Не понимаю, откуда вот эта боязнь, это неприятие любого положительного, любого высокого, любого честного, простите, но без подпитки – такие вещи умирают. Они уходят из жизни. Почему надо обязательно показывать озлобленное стадо? Чтобы в жизни люди, насмотревшись или на это, или начитавшись этого, тоже стали озлобленным стадом, а потом можно было сказать, вот она человеческая натура. А это не человеческая натура. Это чье-то творчество. Чьи-то исследования, которые объяснили человеку, что скотом быть проще. Что это в природе человек. Почему не стыдно себе позволять хихикать над сильным, над чистым, и тут же объявлять свое хихиканье, шутовское хихиканье, так называемым новым взглядом на проблему? Пожалуй, рыцари тут пострадали больше всего. Я уже объяснял, почему. Рыцари – это архетип Европы. Рыцарь – это та моральная защита и физическая защита, в которой каждый из нас невольно, подсознательно обращается, оказавшись в темноте, где кругом чудовища и разбойники. Рыцарь – это то, что мы зовем на помощь или пытаемся вызвать к жизни в себе, когда нам плохо. Или когда тяжело и страшно окружающим нас людям. Это то, на что можно опереться. Поэтому именно по рыцарству наносится удар за ударом. К сожалению, должен признать, неправильно понимающие патриотизм наши, российские, русскими я их называть не хочу, исследователи, писатели радостно подключаются к этой травле. Им почему-то кажется, что таким образом они отстаивают вот некую самостоятельность, особость русского мира. Хотя реально, русский мир – это тоже часть Европы. А значит, наша история доблести и отваги – это история доблести и отваги в первую очередь рыцарства. Мы с вами сегодня говорим о рыцарской морали. Той самой морали, в существовании которых многие исследователи, да, пожалуй, как бы не большинство теперь уже, рыцарям просто-напросто отказывают. А народные массы, насмотревшись и начитавшись этих популяризаторов, подмигивают так ёрнически и говорят, да мы-то знаем, как там все было, эти рыцари-то они... грабители, пьяницы, убийцы, насильники и так далее и тому подобное. Да еще и писали постоянно в свои лады. С подобным кретинизмом спорить очень трудно. Тем более, что, повторю, он подтвержден и подкреплен изыскателями. Поэтому я спорить и не буду. Я просто расскажу вам, мои слушатели дорогие, о рыцарской морали. О том, без чего рыцарство, как таковое, вообще не могло состояться. Потому что ни единое сообщество, даже сообщество профессиональных преступников, без определенных моральных принципов не может существовать. Оно моментально превратится сперва в стаю, а потом даже не в стадо, а в кучу пожирающих друг друга пауков. Рыцарский кодекс чести существовал с незапамятных времен. Следует сказать, что в привычном нам виде, в том виде, о котором мы любим читать, ну, по крайней мере, любили читать в интересных романах, этот кодекс оформился только к середине XIV века. Но, как обычно бывало в те времена, с самыми разными вещами, кодекс был не плодом некоего одномоментного, пусть сколь угодно упорного творчества. Это было просто закрепление в виде четкой кодификации существовавших раньше и нередко существовавших уже веками определенных правил. Люди тогда неспешно размышляли. Они долго думали, прежде чем что-то вот такое серьезное предпринять. Это не касалось военных действий и обороны себя или своих товарищей, но вот такие вот шаги, как создание кодексов, обдумывались очень долго. И, как правило, в них включали то, что было уже проверено временем. Поэтому, когда мы говорим «рыцарский кодекс», мы можем со стопроцентной вероятностью предполагать, что его придерживались рыцари уже как минимум в веке в X. Хотя следует сказать, что некоторые положения кодекса позднее были гипертрофированы, невероятно гипертрофированы, и стали фактически даже смешными, чуть ли не шутовскими. Да и сами рыцари, я когда в прошлой лекции рассказывал о рыцарском вооружении, они ведь не были статичным сообществом, они очень менялись со временем. В том числе и в отношении морали. Но определенные моральные установки для рыцарства были основополагающими. Рыцарство на них появилось, ими жило. Что представлял собой рыцарский кодекс? В первой строке констатировалось, что кодекс чести является обязательным для всех лиц благородного происхождения, именующих себя рыцарями. Запомните то, что я сейчас сказал, потому что это очень и очень важно. Очень важно. Пункт второй говорил, в случае нарушения кодекса рыцарем, его судьба будет вверена сюзерену, вассалом которого он является. При уклонении же от воли сюзерена, данное лицо автоматически лишается благородного рыцарского титула, всех земель и всех привилей. То есть нарушать кодекс, это значило, скорее всего, вычеркнуть себя из состава рыцарства. Либо отдаться на суд тому, кому ты приносил клятву, присяг. Полностью отдаться на его суд. Пункт третий. Каждый рыцарь должен ценой своей жизни защищать жизнь своего сюзерена. Это был важнейший пункт, хотя стоит он только третьим. Когда говорят об измене, например, дружинников князю, говорят как о деле обычном, забывают, что в этом случае дружинник изменял и самому себе. Ну, уйдет он от князя, дела которого пошатнулись. И что потом? К кому он наймется? Кто его возьмет? Кому будет нужен его меч? Если везде тут же станет известно, что этот человек бросил в опасности своего господина, которому клялся и который его кормил. С рыцарями было то же самое. Да, собственно, дружинник это и есть как таковой рыцарь. Можно называть так, можно называть всяк. Спасая жизнь своего сюзерена, рыцарь спасал свое доброе имя, без которого он, как личность, ничего не стоил. В те времена вообще не было понятия ценности человеческой личности. К счастью, не было этого понятия. Я сейчас не оговорился, когда сказал «к счастью». Человеческая личность была ценна не сама по себе. Это глупость, это преступный постулат. А цена была настолько, насколько она выполняет свои обязанности и обязательства. И никак иначе. Четвертый пункт. Каждый рыцарь должен держать данное им слово, ибо лишь трусость является для рыцаря позором большим, чем клятва преступления. А, дорогие мои слушатели, мы сейчас сплошь и рядом обещаем. Ой, да я приду. Не приходим. Я сделаю. Не делаю. Я обещаю, будет. Твое обещание ушло в никуда, и ничего не было. Мы бросаемся словами, в том числе и честным, и каким угодно, даже не задумываясь об этом. Вот из человека того времени выжать честное слово было крайне трудно. Потому что, опять же, предварительно он думал, он взвешивал. Он никогда не давал слова просто так. потому что слово данное следовало выполнять. Помните «Властелина колец» Толкиновского? Как Фарамир говорит, мы редко клянемся, но уж если клянемся, то либо выполняем свою клятву, либо умираем, стараясь ее выполнить. Нам это трудно даже осознать. Мы-то привыкли, что собственное благополучие и человеческая жизнь абстрактная в целом куда выше любых слов и клятв. В те времена это было не так. Пятый пункт. Каждый рыцарь должен иметь грамоту, подтверждающую его благородное происхождение. Ну, с благородным происхождением, дорогие мои слушатели, дела обстояли в X веке совсем не так, как в XIV. К XIV веку рыцарское сословие в большинстве стран замкнулось само в себе. И очень здорово замкнулось. Не во всех, но в большинстве. А вот в X веке очень часто можно было встретить рыцарей, которые, собственно, и были первыми в своем роду. Тем не менее, грамоты, бумаги, документы у них были у всех. Потому что дарование титула, дарование права носить рыцарские шпоры, оно, естественно, сопровождалось составлением вот такой грамоты, которая закреплялась печатями, перстнями того, кто эту грамоту дарует. Дело в том, что люди того времени, они верили в магическую силу написанного слова. Грамотных было не очень много. Среди тех же рыцарей, и вот это как раз не черная легенда, среди тех же рыцарей неграмотных было огромное количество. В том числе и в XIV веке. Считалось, что грамотность, она, ну, как бы, это для монахов. Хотя, с другой стороны, неоднократно встречаются в летописях и вообще везде упоминания о том, что рыцари наставляют своих сыновей, что, сынок, ты учись, вот я там тебе какого-нибудь там клирика привел, полупьяного, он тебя читать, писать учит, ты учись, скотина малолетняя. Потому что вот я, когда ездил в молодости при двор короля, там все читали клятву по бумаге, как положено, а я вот дурак не смог прочитать, мне стыдно очень было. Это я привел сейчас реальный пример. Реальный пример из реального разговора нормандского феодала со своим сыном. Ну, конечно, слегка утрировав фразы, которыми он пользовался, но такое было. Поэтому написанное на бумаге считалось почти волшебством. И естественно, что ты мог не уметь читать. Могли не уметь читать те, кто требует от тебя доказательства твоего рыцарства. Но ты им показал свою грамоту вот эту. О, смотрите. И у всех сразу челюсти отвисают, они все сразу утихают. Написанные у него есть. Там вон печати какие-то стоят. Рисунки по верхнему краю. Наверняка рыцарь. Ну, смех смехом, но действительно, такая грамота была очень важной вещью. С поисками таких грамот, с потерей таких грамот, связанные целые истории, которые любили рассказывать, опять же, по вечерам в замках, и даже истории, попавшие в романы. Неожиданно найденная грамота на рыцарское звание. Или кража этой грамоты. Такое тоже случилось. Шестой пункт. Каждый рыцарь должен принимать участие в турнирах, где показывать доблесть, храбрость и отвагу. Дело в том, что изначально турнир, а первые турниры относятся то ли к 8-му, то ли опять же к 10 веку, историки до сих пор спорят. Турнир, он был в первую очередь изначально средством военной тренировки. А кроме того, он был вариантом воинского смотра. Сюзерен смотрел, как вооружен каждый из его воинов. И возможно показать действительно воинскую доблесть. Потому что мы привыкли, что турнир, это вот в кино мы смотрим, вдоль барьеров съезжаются двое, бьют друг друга копьями. Во-первых, и вот этот съезд, он не так прост, как выглядит. Некоторым говорят, да чего там вот, да турнир, треснулись копьями один раз, проскакав по прямой. И этот съезд далеко не так прост. А во-вторых, первоначальные турниры еще не куртуазные. Они были совсем другими. Там и камни метали, и ножи метали, и топоры метали, и схватывались в рукопашную. И иногда турниры переходили в самые настоящие рукопашные схватки всерьез. Потому что люди тогда были горячими, обидеть друг друга было очень легко, особенно в запале. В обычной той жизни они следили за своими словами, очень тщательно следили, чтобы, не дай бог, повторяю, не сказать лишнего, того, за что придется отвечать. А вот во время турнира в запале зачастую обвиняли друг друга, кто во лжи, кто в неумелом владении оружием, кто, наоборот, в хитрости какой-нибудь. И начинался настоящий бой, настоящий, и его зачастую даже не останавливали, потому что считалось, что это выяснение вопросов чести. То есть турнир был визитной карточкой рыцарства и визитной карточкой каждого рыцаря. Не принимая участие в турнире, ты тем самым как бы говорил всем остальным, что ты либо их остальных не уважаешь, в том числе своего сюзерена, либо тебе есть что скрывать, либо ты просто трус и неумеха. Заметьте, под каждым красивым пунктом этого кодекса очень твердое, практическое, реальное обоснование. Люди того времени вообще были невероятно практичными романтиками. Или романтичными практиками. Мы сочетали вот. Седьмой пункт. Рыцарь не смеет причинить вред человеку безоружному. Это слово «человек» касалось всех вообще. То есть история, подобная какой-нибудь там самурайской, когда самурай зарубил того, кто не уступил ему дорогу, или самурай там зарубил несчастного маленького ребенка, чтобы показать остроту своего клинка, подобного в рыцарском сословии не просто не было. Это не просто не приветствовалось. Это считалось прямым нарушением кодекса. А кто не соблюдает кодекс? Смотри, пункт первый. Кодекс обязателен для всех, кто называет себя рыцарем и считает себя рыцарем. То есть ни о каком там испытании оружия и остроты меча на безоружном или на крестьяне или на ком-то еще и речи не шло. Если человек, находящийся перед тобой, безоружен, он не может являться для тебя целью ни в коем случае, ни под каким видом, никакой человек. Но другое дело, конечно, повторяют, не значит, что если там какой-нибудь полуненормальный крестьянин обкидал тебя палками из-за дерева, его нужно оставить безнаказанным. Его не надо рубить. На него надо просто пожаловаться, его господин. И тогда будет определено другое наказание уже по суду. Восьмой пункт. Рыцарь не смеет причинить вред человеку вооруженному неравным оружием, иначе как на поле боя. То есть, если у вас, опять же, тот же турнир, или схватка судебная, или какая-то еще, и ты, например, сбил своего противника с коня, а он вскакивает и выхватывает меч, будь добр спешиться и достать меч, а копье оставить. То есть сражаться нужно только с равным и равным оружием, и никак иначе. Однако заметьте, в этом же пункте поправка. Иначе как на поле боя. То есть на войне, вот обычно рыцарскую куртуазность очень сильно раздувают, на войне ты имеешь право сражаться как угодно. Одно дело турнир или даже поединок, а другое дело боевые действия. Там, кто победил, тот и прав. Это было тоже вполне утилитарным пунктом. Обосновывался он просто. Война – это не выяснение личных отношений. Война – это война. Если у тебя не осталось оружия, то ты можешь схватить из-под ног камень и воспользоваться им как метательным предметом. Девятое. Рыцарь должен быть милосердным и кротким к слабому. Не отказывать тем, кто просит о помощи. Заметьте, здесь не сказано, что рыцарь должен быть милосердным и кротким. Обычно вот их обвиняют в том, что вот у них в кодексе говорилось, что им нужно быть милосердными и кроткими, а они пьянствовали, там баб крали друг у друга. Здесь сказано, что милосердным и кротким нужно быть к слабому. К слабому, к тому, кто заведомо сломит тебя. А не к такому же вооруженному облому, с которым ты о чем-то поспорил. И сказано также, что не отказывать тем, кто просит о помощи. То есть, дорогие мои слушатели, по сути, вот напали там в лесу лихие люди на женщину с ребенком. Ребенок вырвался, выбежал на дорогу, едет рыцарь. Ребенок имел полное право закричать «помогите». И быть уверенным, подчеркиваю, в том, что помощь ему будет оказана. Рыцарь забудет о своих делах, свернет с дороги и накажет разбойников. Кстати, наверняка накажет. Причем очень и очень ощутимо. Этот пункт, кстати, тоже имел под собой абсолютно твердое и четкое практическое обоснование. Здесь нет никакой романтики, по сути, как таковой. Рыцарь обязан представлять собой в глазах всего остального населения светоч доброты и справедливости. При этом не зависит ничуть это от его личных качеств. Он может быть каким угодно. Он может там угрюмым мизантропом быть, который детей терпеть не может. Или там развратником, или пьяницей, или кем угодно. Но он обязан оказать в данном случае помощь. По сути, это такая же безличность, как безлично современная армия. Ведь мы не разбираемся в личных качествах каждого из солдат или офицеров в отдельности. Приказ дан, и армия выступает в поход на врага. Она идет сражаться, без вопросов. То же самое касалось и рыцаря. Каждый человек должен быть уверен в том, что рыцарь – это друг, помощник и, конечно же, господин. Десятое. Рыцарь должен быть безжалостен к лиходеям, врагам его и его сюзерена, к обидчикам людей и причинителям зла. То есть здесь напрямую разрешается, как таковая, безжалостность к тем, кто нарушает человеческие и божьи законы. Вы меня спросите, здесь же упомянуты и враги, военные враги, то есть и к ним тоже надо было быть абсолютно безжалостным. А как же рыцарское благородство? Но дело в том, что враг только до тех пор враг, пока у него в руках оружие. Когда он обезоружен, он переходит под юрисдикцию пункта 7. Рыцарь не имеет права причинить вред безоружному. А вот лиходеи, обидчики людей и причинители зла, это уже другой вопрос. Это не военные враги. С ними никакого милосердия быть не может. И рыцарь действительно имел полное право, вот тех же разбойников поймав, тут же их своим судом просто-напросто повесить вдоль дороги. Даже если это не его земля, не его люди, он просто исполнил пункт 10 рыцарского кодекса. Повесил тех, кто шел против законов людских и божьих. Кстати, вот такой суд Линча довольно действенное средство в борьбе с преступностью. 11 пункт. Рыцарь должен быть галантен в обращении с благородными дамами. Вот это притча во языцах. Многие даже говорят, что первоначально в старом рыцарстве вот такого пункта даже не было. Ну какое там благородство? На самом деле, ведь европейское рыцарство, оно уходит корнями в германские традиции. В германские традиции и кельтские традиции. А если их посмотреть, то можно увидеть, что женщина пользовалась у германцев и кельтов большим уважением. Поэтому ничего странного нет в том, что рыцарь действительно был галантен изначально в обращении с благородными дамами. И, наверное, рыцарь 10 века здесь ничем особо от рыцаря века 14 не отличался. Правда, здесь есть поправка. Благородными дамами. За это опять иногда цепляются как крючочком рыболовным. Ага, значит, крестьянку можно там по бовке треснуть, все такое прочее, там завалить на сеновале. Дорогие мои, слушайте, насчет по бовке треснуть, это выше уже сказано насчет этого. А вот завалить на сеновале, скорее всего, да. Больше того, ты будешь кувыркаться с одной крестьянкой, а твой оруженосец или паш будет отгонять от сеновала еще десяток желающих. Потому что кровь рыцаря, она благородна по определению. Нам вот может показаться диким, вот у моего, к сожалению, ушедшего от нас товарища Льва Прозорова, Азара Ворона, даже возник целый спор в свое время с его читателями из-за описания вот почти такой ситуации. Как же так? Вот значит, а как же мужчины вот там этой деревни? Так мужчины-то этой деревни тоже воспринимают, простите, данный половой акт, как то, что рыцарь оставляет в их деревне свое благородное семя. Да, повторяю, для нас это дикость. Но для нас и верность женская или мужская зачастую тоже дикость. Мы-то живем в своем совершенно особенном мире, где слово «кодекс» применимо только к уголовному. А с благородными дамами действительно нужно было быть галантным и вежливым. Кстати, и тут было практическое обоснование. За каждой благородной дамой, как правило, стояли братья, отец, племянники, взрослые сыновья. И конфликтовать было чревато. Вспомните знаменитый роман Айвенга Вальтера Скотта, в котором накосячено много, но показано, как фактически уже сошедший с ума от любви Бриан де Буагильберг не осмеливается коснуться даже еврейки, не осмеливается взять ее силой. Почему? Нельзя. Кодекс запрещает. Но я уж не говорю о том, что Бриан де Буагильберг по определению был рыцарем-монахом, и он еще и поэтому не имел права на отношения с женщиной. 12 пункт. Если между рыцарями возник спор, или один из них словом, заметьте, словом, или поступками своими оскорбил другого, то рыцарь может потребовать сатисфакции в честном поединке в присутствии секундантов или отречения от своих слов и раскаяния в своих поступках. Мне до сих пор вспоминается довольно жуткий эпизод схватки, вот именно такой, схватки за честь двух рыцарей, когда чудом буквально победивший более слабый Победивший, кстати, нечестным приемом, он бросил горсть песка в глаза своему противнику. Так вот, он сидит на уже поверженном и тяжело раненном противнике, бьет его головой о землю и кричит: «Верни мне мою честь! Верни мне мою честь!» А тот всего лишь оскорбил его словами. Вот подумайте сами, в таком обществе за слова отвечать принято было очень и очень строго. Такое общество было избавлено от современного хамства и современной наглости. Потому что любое неосторожно брошенное слово тут же могло вызвать или схватку, или позор для тебя, когда тебе придется публично извиняться за то, что сказал, и признать, что не думал, значит, прежде чем говорить. Солгал, значит. 13. На рыцарском турнире запрещено использовать нечестные приемы. Вот этот пункт, наверняка пункт более поздний. Потому что летописи о ранних рыцарских турнирах четко показывают, что там и в коней били, повторяю, и кидали друг в друга, и камни, и песок, и нож могли метнуть. Видимо, этот пункт появился именно тогда, когда гибель рыцарей на турнирах стала достигать, ну, слишком опасных для государств цифр. Чтобы предупредить возможность для рыцаря погибнуть нелепо, не в бою с врагом, а в стычке со своими же, вот такой турнир, и был принят вот этот пункт. Очень строго ограничивавший турнир как таковой. Недаром турниры после его принятия, видимо, оживились и дожили чуть ли не до 17 века. Правда, это были уже, конечно, больше шутки. 14 пункт. Нет для рыцаря вещи более отвратительной, чем предательство. Предательство всегда сопряжено с трусостью или с жадностью. Предают люди из-за чего? Либо струсив, либо желая для себя каких-то благ и преференций. А это для рыцаря недопустимо. Стать предателем – это значит ославить не только себя, это значит опозорить весь свой род. От предателей отрекались родители. Предателей убивали родные братья. За предателями охотились, как за дикими зверьми, даже крестьяне. Это разрешалось. Рыцарь не имеет права предавать, как не имеет права нарушать клятву и не имеет права трусить. Вы поймите, дорогие мои слушатели, не оценивает он морально, с точки зрения вот выгодно или невыгодно, нужно или ненужных ситуаций, вот такие вещи, как предательство или клятвопреступление или трусость. Он просто не имеет права так поступать. Это очень жесткая рамка. Или ты ей соответствуешь, и ты рыцарь, или ты ей не соответствуешь, и ты покойник. Пункт 15. Рыцарь не может ударить поверженного в честном поединке противника, а также противника, молящего о пощаде. Да. Если ты в поединке... Вот, кстати, то, о чем выше рассказывал. Если ты в поединке свалил врага, ты не имеешь права его добивать. Если он лежит перед тобой беспомощный, его нельзя трогать. Ни под каким видом. И даже в бою, если тебе закричали, что «сдаюсь, пощади», это, кстати, не считалось постыдным, ты не имеешь права убить такого человека. Даже если секунду назад ты с ним рубился там яростно. Обычно вспоминают рыцарский кинжал «Мизерикордия», «Дарение милосердия». А вот а как же? А вот этот кинжал, он специально был выкован для того, чтобы там через доспехи добивать того, кто ранен, дорогие мои слушатели. Кинжал «Мизерикордия» был выкован и применялся для того, чтобы добивать тяжело раненых, смертельно раненых, тех, кто просит, чтобы его добили. Им чаще добивали своих. Когда лежит человек, которому явно осталось жить там буквально несколько часов, и он умоляет, чтобы ты его добил, вот тогда пускался в ход кинжал мизерикордии. Ну и, конечно же, если противник продолжал сопротивляться даже в безвыходной ситуации, и ни в коем случае, вот, ну никак не просил о пощаде, да, его можно было убить. Пункт 16. Рыцарь должен беспощадно карать любое оскорбление чести своего сюзерена, чести дамы, любой, и собственной чести. То есть, ни одно оскорбление не должно остаться неотвеченным. На оскорбление в адрес вот этих людей нельзя посмеяться. Их нельзя не услышать. Их нельзя оставить неотомщенным. Более того, подчеркивается, смотрите. Нельзя оскорблять честь сюзерена. Нельзя допустить оскорбление в адрес своей чести. А даму нельзя оскорблять любую. То есть, если просто нехорошо, некрасиво говорят о женщинах, это повод для того, чтобы тут же потребовать сатисфакции у того, у кого развязался язык. Очень действенное средство для воспитания морали. Особенно в подрастающем поколении. И 17-й пункт. Очень интересный, кстати. Незнание кодекса рыцарской чести не является смягчающим вину обстоятельством для людей, отступающих от его правил. То есть, если ты рыцарь, если ты нарушил одно вот из этих правил, а потом пытаешься, что называется, отмазаться с криками, что «я не знал, я не выучил в детстве, меня мало пароли и на горох ставили», это не послужит тебе оправданием. Никаким. Нельзя, принадлежа к рыцарскому сословию, спрятаться за незнание его правил. Не знал, значит, сам виноват. Виноват еще и вдвойне, потому что рыцарь обязан знать эти правила на зубок, как военный знает свою присягу. Вот 17 правил рыцарского кодекса. А еще раз повторяю, в той или иной форме они существовали, видимо, всегда. Во все времена существования рыцарства. Кодифицированы были в XIV веке. И опять же, сразу возникает соблазн. Спросить. Мол, а вот, Олег Николаевич, а откуда у вас уверенность, что рыцари их выполняли? Ну, может, это было просто там записано на бумажке, учили они это в детстве. А на самом деле, с чего взяли, что выполнялось все это? Дорогие мои слушатели, существует такая штука, как ПДД. Правила дорожного движения. Огромное большинство водителей их соблюдают. Хотя бы из чувства самосохранения, но чаще, просто по совести и по рассудку. А тех, кто не соблюдает правила, их что? Их штрафуют. Их сажают, а иногда они от своей глупости просто и тупо погибают. Их, кстати, довольно много, вот этих нарушителей. Довольно много. Ну вот что, на основе того, что их довольно много, мы будем утверждать, что правил ПДД не существует, а большинство водителей тупые подонки? Тут прямая аналогия. Прямая аналогия. Эти правила существовали, и они обеспечивали рыцарству монолитность, уважение общества и жизнь в строго очерченных рамках, что упрощало саму эту жизнь как таковую. Так почему мы считаем, что эти правила сколь-либо массово не соблюдали? Только потому, что нам так сказали по BBC? Все тот же Азар Ворон как-то раз написал. Если бы клятвы, которые люди давали в то время, нарушались не то, что всегда, а хотя бы достаточно часто, клятвам просто никто бы не верил. А им верили, и это зафиксировано в летописях. Массово верили и постоянно, век за веком. Следовательно, большинство подавляющее людей все-таки держали свои клятвы. Следует сказать, что, конечно, с нашей точки зрения, современной, рыцарь выглядел странно, действовал странно, говорил странно, и у него был странный кодекс. Странный кодекс. Нас с детства чему учат? Если видишь там впереди компанию гопников, обойди ее стороной. Если на тебя бегут с ножом, надо убегать. И это мы считаем совершенно разумным. Человек того времени, рыцарь, этого просто не понял. Это что значит? Если я увидел впереди кучку бандитов, я должен ее обойти стороной? А, что вы сказали, на меня бежит человек с ножом? Невольно вспоминается Остап Бендер. Я дошел до такого состояния, что меня можно было напугать простой финкой. То же самое и тогда. Ну, бежит на меня человек с ножом. Что, он первый раз, что ли, бежит? По нашим меркам, среди рыцарей того времени было множество, чуть ли не полубандитов, очень грубых людей. А во время Возрождения, в более позднее время, когда рыцарство уже действительно начало, кто-то возрождался, а рыцарство-то вырождалось, добавились довольно массово лжецы, извращенцы, бездельники, циники. Но внимание, и это очень важно, опять же, трусов среди всех этих людей практически никогда не было. Вплоть до 40-х годов 20 века. 20-го я не оговорился. Я люблю вспоминать роман «Ночные гонцы». Есть такой роман, посвященный бунту сипаев в Индии. И слова главного героя. Отец его учил, что джентльмена не может опорочить никакое преступление, никакая грязь, никакой идиотизм. Джентльмена может опорочить только трусость. Воспитание с самого раннего детства, в те времена, воспитание рыцаря, оно было настолько постоянным, жестким, прессингующим и мощным, что рыцарь просто не способен был поступиться вот этим вбитым постулатом. Не трусить никогда. Вообще никогда. У них ампутировалась трусость. Не отмирала, а именно ее жестко ампутировали, чтобы ее не было. Я понимаю, что нам трудно это представить себе. И мне очень жалко, что нам трудно это себе представить. Потому что так было. Тупость очень часто ставится в вину рыцарям. Да вот люди того времени, я читал исследования, да у них только к 20 годам нормальное мышление сформировалось. Они там в 5-6 лет говорить не умели. И они тупые были все поголовно. Особенно постарались на этой ниве, как ни странно, наши советские популяризаторы рыцарства. Тот же Кир Булычев, автор знаменитых своих книг про Алису, он рыцарей, тему рыцарей, касается несколько раз. Он их описывает как полных идиотов в перемешку с отморозком. На самом деле... Рассказы вот эти про тупость рыцарства, они не соответствуют действительности, абсолютно. Да, рыцарь мог быть и часто был, и даже, наверное, чаще всего был, неграмотно. Но память, во-первых, у этих благородных господ была архитренированная. Они с детства заучивали наизусть гербовники, знали гербы всех родов округи, знали гербы всего своего государства, и зарубежные гербы знали, потому что рыцарство было связано интернациональными нитями. Приходилось знать и помнить, наизусть помнить, большую часть самых разных уложений и кодексов, начиная с кодекса Юстиниана и кончая правдами варварскими, на которых тоже многое базировалось вплоть до 14 века. Ты не можешь не держать этого в голове, иначе ты не сможешь управлять своей землей, даже маленькой. И, кстати, абсолютная ложь, что рыцари, мол, творили на своих землях, что хотели. Если ты такой отморозок, то ты очень быстро станешь человеком без крестьян. Тебя скушают твои собственные соседи. Помните рисунок из истории, из учебника истории советского? Рыцари топчут в крестьянское хлебное поле. Дорогие мои слушатели. Подобные случаи встречались в человеческой истории, конечно же. Конечно же. Кстати, один из подобных случаев закончился тем, что папа молодого дурака, потоптавшего крестьянам хлеб, пригнал своего сыночка пешком к этим самым крестьянам. Пригнал плеткой и заявил, что дурак будет у вас работать до тех пор, пока не отработает свою потраву. Ну, конечно, работать благородному не пришлось. Папа заплатил деньги за потраву. Но сам факт. Большинство крестьян жили со своими рыцарями в просто замечательном симбиозе. Еще раз подчеркиваю. Нам бы это показалось ужасным. Нам бы это показалось ужасным. Но простите, а почему мы возмущаемся тем, что один живет в высоком замке, а другие в хижинах, если мы сами живем в обычных домах, а рядом с нами располагается кондоминиум стоимостью в 30-40 миллионов долларов, в котором живет элита, ничем свою элитность, кроме наличия денег, не подтверждающая. Чем нам возмущаться-то? Мы в куда худшем положении на самом деле. Считали эти люди очень хорошо. Мысленно переводили любые весовые меры в любые весовые меры, потому что тогда чуть ли не в каждой деревне были свои веса и длины и так далее и тому подобное. И тут же переводили продукты, произведенные в хозяйстве, в натуральные средства и в денежные средства. В большинстве своем были очень хорошими тактиками и очень хорошими организаторами. А иначе никак. Нас часто обвиняют в том, что стратегами они были никудышными, и это, скорее всего, правда. Стратегическое мышление тогда было редкостью, уделом действительно выдающихся людей. Но вот тактическое мышление у всех рыцарей было замечательно. Они отлично знали, как все организовать вот в своей вот небольшой группе, в своем копье, в своей дружине, как обеспечить людей едой, где встать на ночлег и так далее и тому подобное. Эти люди очень многое умели и знали. У них был крайне развитой и гибкий мозг. И если бы кто-то из них попал в наше время, он бы нам в их времени освоиться, что называется, не светит. Или придется приложить очень много трудов и усилий. Книжечки, которые я сам когда-то любил читать про десантника, который попал в прошлое или там в параллельный мир и стал там королем, это, простите, бред. Это выдумки, самые обычные. Эти люди были гостеприимны. Очень гостеприимны. Гостеприимны по обязанности просто-напросто. Почти как какие-нибудь дикие народы. которому вменяется обязанность каждого гостя принимать как своего. То же самое было и с рыцарями. Любой рыцарский замок совершенно неприступный, готовый обороняться от вражеской армии или орды, открывал свои ворота перед тем, кто нуждается в ночлеге. Причем касалось это не только рыцарей. Крестьянин мог попроситься на ночлег. Ну, конечно, другое дело, что попросившемуся на ночлег рыцарю выделялась комната, рядом с ним был слуга, его сажали за общий стол с господами, а крестьянин ночевал где-нибудь в сарае или в авине. Но, извините, это лучше, чем ночевать снаружи, где около самого рва рыщут волки. Ну, а как же вот вы спросите, а вот злодеяния вот эти рыцарские, вот они же кочуют по страницам летописи, по строкам баллад. Смотрите, что они там творили. Дорогие мои слушатели, а вы не задумывались над тем, что это как с маньяками в СССР? Чикатило, потому и знают все, что он там был, как бы не один на всю историю Советского Союза. То же самое и с рыцарями-злодеями. Злодеяния их были редкостью. А потому и у всех на устах. Надо же на чем-то молодежь, подрастающее поколение воспитывать. На антипримеры какие-то должны быть. Вот смотрите, дети, вот так поступать нельзя, как поступил там такой-то, 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 такой-то. А о достойных поступках зачастую просто, да чаще всего просто умалчивалось. Потому что они полностью укладывались в кодекс. Ну не будет же автослесарь каждый день ходить по городу и кричать: я сегодня отремонтировал там 15 машин, там-то сделал то-то, там-то, то-то. Зачем? Это же его работа. То же самое и здесь с рыцарями. Тем не менее, примеры благородства, примеры буквально, ну, потрясающего благородства, не укладывающегося абсолютно в наши рамки, до наших дней, конечно же, дошли. Я приведу несколько, чтобы вы поняли, какова действительно была мораль этих людей. Первый крестовый поход. Самый мой любимый, самый искренний, самый честный, самый кровавый и самый чистый. На руках у своего оруженосца умирает рыцарь. И перед смертью отдают распоряжение, кому будет передана его земля и прочее добро на старой родине. И оруженосец, схоронив господина в чужой земле, пускается в путь, в обратный путь. Передать волю покойника. Волю покойника, которую слышал он один. Ну намекни ты. Ну не на то, что господин тебя все завещал. Это уж наглость слишком. Ну хоть он лошадку там тебе, там полсотни монет золотых, хороший доспех завещал. Ну ты скажи это. Ведь не слышал же никто, что говорил перед смертью твой господин. Нет. Так и выложил юный дурак завещание господина, в котором о нем не было ни слова. Как это понимать? Глупость. Конечно, глупость. Мы сейчас такие умные. Мы сейчас такие умные стали. Только почему же так тошно живется-то всем? Сеньор другого рыцаря что-то не поделил с монастырем. Такое тоже очень часто бывало. Монахи народец жадный, цепкий. И с ними конфликты у светских феодалов возникали очень часто. Недолго думая, этот самый сеньор идет брать монастырь штурмом. Тоже такое бывало. А в монастыре аббатисой мать этого самого рыцаря, вассала, и рыцарь мучается. Мой сеньор змея, хуже Иуды, но я же присягал ему, что ж мне делать теперь? И присягу нарушить нельзя. И как поднять руку на женщин, на монахинь, да еще и на свою же мать? В конечном счете рыцарь находит выход в самоубийство. Ужасный мир, не правда ли? То ли дело наш. В глаза поклялся и наврал. И никаких там самоубийств еще не хватало. Мы ж такие морально мобильные. Аж сатана от зависти зеленеет. Еще пример. В бою погибает рыцарь. У него остается жена и маленький сын. Ну, по крайней мере, упомянут именно о маленьком сыне, хотя вряд ли там был один ребенок. Видимо, имелся в виду старший, но все равно маленький. И король принимает решение. Вообще-то решение вполне логичное с точки зрения государственных интересов. Часть земель покойного передать другому рыцарю. Взрослый-то, он лучше сможет землей распорядиться. Больше пользы будет всем. Ну что было надо? Правильно. Всеми щупальцами в эту землю вцепиться раздают. А этот дурак, которого хотели наградить чужой землей, выходит вперед. И вместо благодарности за монаршую милость начинает прилюдно обличать монарха. Мол, вы, ваше величество, забыли, как погиб достойнейший воин, чью землю вы хотите отдать мне. Он своими руками вырвал вас, ваше величество, из лап врагов и своей жизнью заплатил за вашу свободу. А вы теперь что хотите? Чтобы я принял ваш бесстыдный дар и отнял эту землю у беззащитного ребенка и слабой женщины? И самое интересное, король задумался и сказал, я согрешить хотел. Благодарю тебя, что удержал меня от греха. И это были не слова. Ведь король хотел поступить с точки зрения холодной политики правильно, а с точки зрения все того же кодекса рыцарского преступно. И король не на публику играл, он действительно был благодарен рыцарю, который в нем, короле, отстранил политика и пробудил человека. Ведь если тебе не будут верить твои собственные воины, ага, завтра меня убьют, а он у моих детей землю отнимет, то кому ты тогда нужен? И кто встанет на твою защиту? Князь дружины крепок. Дружина князем славна. И иначе никак. Надо сказать еще и все-таки об отношениях рыцарей к женщинам. Вообще-то рыцарство перед женщиной преклонялось, я еще раз подчеркиваю. Но при этом в обыденной жизни, что интересно, интересная моральная черта, любви как таковой оно не знало. Как, впрочем, и все другие сословия. Инстинкт подсказывал людям, что вот эта вот самая земная любовь, по сути, временное помешательство, сильнейшее психическое отклонение, от которого добра ждать не следует. И уж тем более безответственно основывать на любви семью. Может быть, поэтому семьи того времени были многодетными, крепкими и верными. Потому что основывались они не на любви, а на общности интересов, на многолетней привязанности, на взаимном уважении. Уважение, кстати, действительно было взаимным. Ничего общего с положением восточной женщины, игрушки и рабыни, положение женщины европейской не имело. Недаром символические ключи от комнат и хранилищ носила на поясе именно женщина. Хочу – открою, не хочу – не открою. Правда, наполнял эти комнаты и хранилища мужчина. Легенду про то, что, мол, в Европе сожгли всех красивых женщин, и про то, что женщины считали сосудом греха, это тоже следует оставить. Это гораздо более поздних времен выкидыши, что называется. Женщина была наделена в европейской традиции не меньшими правами, чем мужчина. Просто это были разные права. Никто не пытался заставить кошку охранять двор от грабителей, а бойцовую собаку ловить мышей в доме. Не заставляли так делать. Откуда-то, кстати, взялась, выползла легенда о нетрадиционных половых пристрастиях рыцарей. Вообще-то можно понять откуда. Можно понять, изучив историю феминистического движения современного. Так как именно его активистки породили эту чушь. Просто как высший градус ненависти к мужскому сообществу в целом. Достаточно посмотреть, что в большинстве европейских языков даже слова своего собственного для обозначения этого порока нет. Там слова взяты из латыни или из греческого. А эти слова, в свою очередь, представляют собой переверенные христианскими летописцами термины. Ну и можно почитать, например, орденские правила, где за подобное прегрешение назначалось изгнание. Не изгнание, из ордена с соглашением вины. Мы еще просто очень многого не понимаем о взаимоотношениях людей того времени. Ну, например, похвалил кто-нибудь там в частном письме или там в летописи красоту кожа. Все, это педераст, да еще и педофил. Поцеловались двое мужчин. О, они гомики! Простите, Леонид Ильич Брежнев был гомик, что ли? В те времена многие обычаи бытовые были совсем иными, чем у нас. И поцеловаться мужчинам при встрече или при расставании дружеский поцелуй, это был не признак их половых извращений. И похвалить чью-то красоту физическую, это не значило, что ты вожделеешь к этому мужчине или там подростку или еще кому-то. Это просто были более открытые, чем принято у нас, проявления чувств. А мы, точнее не мы, а некоторые исследователи, на этом строят целые конструкции безумные. Елки зеленые, там почитаешь волосы дыбом. На самом деле это просто всплеск своих собственных отклонений, которые многие из так называемых ученых пытаются реализовать за счет очернения, все того же очернения давнего прошлого. Я вообще еще раз напоминаю, любой исследователь, любой писатель, поэт, режиссер, который гонит безвыходную чернуху или вот бред какой-нибудь педерастический или слащавый, неважно почему, даже если он кричит о том, что все вокруг дерьмо, или это мое право, или там геи тоже люди, вот этот исследователь, писатель, поэт, ученый, он объективный и активный участник войны на уничтожение, которая объявлена нашей историей и нашей культуре. Ее архетипом, в том числе и рыцарству. Оправданий такому поведению совершенно нет. Совершенно никаких. Человек творчества – это либо воин света, либо наемник тьмы. Наемником света быть нельзя, хотя некоторые пытаются, но у них ложь прет из каждой секунды их творчества. Либо, третий вариант, он просто часть этой тьмы. Есть лишь право выбора между этими тремя пунктами. Права на оправдание на дальнейшее нет, как не было его в рыцарском кодексе. К сожалению, у нас вот какая проблема, дорогие мои слушатели. До предела пресыщенному мозгу современного среднего человека скучно быть воином света. Ну скучно! То ли дело добрые дракончики, светлые вампирчики, непонятые людоедики, чистые душой колдуны и так далее и тому подобное, что буквально прет на страницах художественной литературы, посвященной средним векам, реальным или фэнтезийным. И что с того, что их не бывает? Ни вампирчиков, ни дракончиков, ни людоедиков в жизни. Вот так не бывает их. Вы мне ответьте, что их вообще не бывает. Никаких, ни светлых, ни темных. Чего вы беспокоитесь, Олег Николаевич? Дорогие мои слушатели. Важно не в том, важно не то, есть они или нет. Важно то, что борьба с драконами, людоедами, вампирами – это архетип. Это архетип деятельности света. И разрушать ее нельзя ни в каком поле. Ни в историческом, как это делает все тоже BBC, снимая сериалы про негодяев-крестоносцев и обиженных мусульман. Ни в фэнтезийном, как это делают маститые авторы многие. Нельзя разрушать такой архетип. Это рано или поздно обернется разрушением в реальности. Вам скажут, что тут сравнивать нечего. Фантазия и реальная история. Словно мы разучились понимать, что фантазия формирует личность. А личность – реальную историю. Более того, реальную реальность. Что именно отступление с рубежей легенды, мифа, сказки в конечном счете делает возможным детский гей-парад. И вообще любую мерзость. Более того, позволяет объявить эту мерзость нормой, а честь, верность и совесть человеческие устарелыми замшелыми догмами. Вот почему меня, например, так бесит мультфильмы про богатырей, которые снимает студия «Мельница». Это все тоже осквернение архетипов. Это не хихи-ха-ха. Это не смешно. Это страшно на самом деле. Потому что начнем с этого, а закончим тем, что будем стоять с голой задницей посреди болота, постепенно погружаясь, не зная, на что опереться, и дико кричать «Помогите, придите кто-нибудь на помощь!» Но рыцарь не придет, потому что его заплевали. Потому что его осквернили. Его обгадили с ног до головы. Его просто стерли из человеческого сознания. И мы не докричимся, мы не назовемся. Мы окажемся в положении того самого несчастного ребенка, с рассказа о котором я начал лекцию. Только нам некого будет звать на помощь. Ни извне, ни внутри себя. А мобильный телефон и уверенность в том, что все на свете можно просчитать и купить, в такой ситуации не помогут. Не помогут, дорогие мои слушатели. Рыцарская мораль – это то, на чем выросла и на чем держалась наша цивилизация. Отказавшись от этой морали, перестав употреблять слово «рыцарь» в высоком его значении, мы отказались от самих себя. Как историк, я не могу поверить в то, что это навсегда. Не могу. И не поверю никогда. Помнится в детстве, когда играли в рыцарей, верных только одной, были мечты о святом Граале, с честным врагом, благородный бой. Что же случилось? тоже небо. Так же над нами звезд не счесть. Но почему же огрызок хлеба стоит дороже, чем стоит честь? Может быть, рыцари в битве пали? Или, быть может, сошли с ума? Кружка им стала святым Граалем, стягом, нищенская с ума. Нет, не о хлебе едином мудрость. Нет, не для счета монет глаза. Тысячи копий осветит утро. Тайное зреет в ночи гроза. Мы возвратимся из дальней дали, стремя в стремя и бронь с броней. Помнишь, как в детстве, когда мы играли в рыцарей, верных всегда одной.